микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Я продолжаю рассказывать о жизни, творчестве и вере американской поэтессы Эмили Дикинсон. Собственно, о качестве веры Дикинсон мы можем получить довольно-таки наглядное свидетельство, изучая часто наличествующие в ее стихах и последовательно приводимое памятование о смерти. В этом чувстве поэтесса соблюдает на редкость точную меру. Она не призывает смерть к себе, как современные ей романтические поэты, и не вызывает ее на себя, как это делали порой бестолковые в этом смысле поэты проклятые. Но при том ее от себя и не отталкивает. Прах – одна только тайна, смерть – один лишь секрет, о котором в его родном городе сведений нет. Никто не видел его отца, не помнил, чтоб он мог расти. Не было у него ни друзей, ни детства, ни юности. Трудолюбивый, бессловесный, точный, не знавший вражды. Дерзкий, словно разбойник, и тише воды. Сам, как пернатый, бог крадет гнезда, птицу за птицей, похищая к звездам. В связи с этим я хотел бы привести еще одно стихотворение, которое, мне думается, не может быть понятно человеку, ни разу не задумавшемуся ни над тем, как проходит его жизнь в этом мире, ни над тем, чем это бессмысленное проживание здесь обернется в мире другом. Ни о том, в каком состоянии духа он будет преодолевать границу, отделяющую одно от другого. Такого, наверное, человека подразумевает Дикинсон в стихотворении под номером 547. Тем более, что это редкий, если не единичный у нее случай, стихотворение, написанного от мужского лица. Так, во всяком случае, в переводе. Подлинник, признаюсь честно, я просмотреть поленился. Я видел мертвые глаза, бежавшие по кругу, и были нечто отыскать мучительные потуги. Затем на них упал туман. Затем они закрылись. И не понять, на чем они в конце остановились. А теперь об еще одном обстоятельстве, могущем быть любопытным русскому читателю. Взвинченной интонацией стиха, обилием тире, которыми у нее заменяются почти все знаки препинания, русскому читателю Дикинсон может напомнить нашу Марину Цветаеву. Правда, напряженная, на грани срыва интонация у Дикинсон довольно часто разряжена тонкой, добродушной, даже, пожалуй, иронией, чего совершенно лишена бескомпромиссная в своей никогда не покидающей ее чувственной одержимости Марина. Поэтому это сходство иногда еле брезжит. «Почему меня на небе ангелы не слышат? Слишком громко я пою? Можно тише. Вот бы ангелы меня испытали, выслушать вполне могли, но не стали. Если б я была мужчиной в белой робе, не было подказа мне в этой пробе». Иногда сходство увеличивается. «Не веришь мне, мой странный друг? Поверь, ведь даже Бог крупицей от такой любви доволен быть бы мог. Лишь всю себя и навсегда. Что женщина еще способна дать, скажи, чтоб я могла принять в расчет? То не душа моя, она была твоей всегда. Я уступила весь свой прах. Каких еще наград не получил ты от меня? Какой еще судьбой гордится деве, кроме как на неких дальних небесах смиренно жить с тобой? Проверь ее, сожни ее, просей от лба до пят, и все сомнения твои в ее огне сгорят. Развей всю нежность, все тепло, всю легкость ее нег, и ты получишь ледяной и вечно чистый снег». Иногда сопряжения становятся и вовсе разительными. Звук похорон в моем мозгу, люди в черном там, все ходят, ходят за моим рассудком по пятам. Но лишь усядутся они, как службы мерный бой, стучит, стучит, как барабан над самой головой. И слышу, ящик подняли, и скрип, терпеть нет сил, Из кожаных сапог возник, и мир заголосил, как будто небо колокол, а существо лишь ухо. И я, и тишь расколоты, и странен путь, и рухнул тогда рассудок сломленный, и я лечу все вниз и вниз, и бьюсь о мир, и каждый раз в сознании оставляю жизнь. Весьма близка к Цветаевской и проза Диккенса, о которой, правда, можно судить, опираясь лишь на ее эпистолярные опыты. Цитирую фрагмент одного из ее писем. «Вы спрашиваете, тире, кто мои друзья? Тире, холмы, тире, сэр, тире, и солнечный закат, тире, и мой пес, тире, с меня ростом, тире, которого мой отец купил мне, тире. Они лучше, чем существа человеческие, тире, потому что знают, тире, но не говорят, тире, а плеск озера в полдень прекрасней звуков моего фортепиано. У меня брат и сестра, тире, наша мать равнодушна к мысли, тире, отец слишком погружен в судебные отчеты, тире, чтобы замечать, тире, чем мы живем, тире. Он покупает мне много книг, тире, но просто не читать их побаивается, тире, что они смутят мой разум. Все в моей семье религиозны, тире, кроме меня, и каждое утро молятся затмению, тире, именуя его своим отцом. Но боюсь, вам наскучит моя повесть, тире, я хотела бы учиться, тире. Можете ли вы сказать мне, тире, как растут в вышину, тире, или это нечто непередаваемое словами, тире, как мелодия или волшебство». Конец цитаты. К этому письму необходимы некоторые пояснения, в особенности же к фразе «Все в моей семье религиозны, кроме меня, и каждое утро молятся затмению, именуя его своим отцом». Фразе весьма смелой для женщины того времени, чтобы не сказать больше. А ведь все дело тут в упоминаемых в предшествующей фразе книгах, которые, как и опасался отец, и вправду смутили разум ее дочери. Среди них ведь наверняка были и произведения американского бунтаря тех лет Эмерсона, пробовавшего создать альтернативное христианству учение на основе плохо освоенных тогдашних немецких философов, буддизма и некоторого подобия натурфилософии, где Бога заменяет природа. Похоже, что саму свою жизнь Диккенсон выстраивает, опираясь на одну из, не сказать, чтоб очень уж оригинальных идей Эмерсона, о постижении индивидуального для каждого внутреннего абсолюта путем затворничества в четырех стенах. Но это касается жизни. В поэзии мисс Эмили, надо признать, идет гораздо далее своего духовного учителя. Здесь еще одно сходство с Цветаевой. На этот раз, если можно так сказать, чувственно-мировоззренческое, но отличающееся гораздо большей степени трезвости. Читая стихи Диккенсона одно за другим, мы можем наблюдать, как рушится воздвигаемое в них положение. Человек, вернее душа его, мера всех вещей, которым поэтесса пытается привести в порядок распадающееся в ее сознании мироустройство, а заодно как-то укрепить свое куда как хрупкое, хрупче, между прочим, чем у Цветаевой, место в нем. Но сознание, сомневающееся, так сказать, в божественной поддержке свыше, полноту его попросту не может в себя уместить. Отсюда кажется все возрастающий, а к концу творчества прочно укрепившийся и существующий в виде главного определяющего в ее поэзии скепсис, предпочитаемый более раннему нарочитому простодушию, хотя и не без потаенного, не очень уместного лукавства, как, скажем, вот в таком стихотворении. «Папа свыше, подумай о мыши, о кошачьих лапах. Найди на свете приют ей, папа, в твоем буфете дай выждать ночь, покуда сферы укатят прочь». Надеюсь, слушателям не нужно объяснять, что не только и не столько о мыши здесь и речь, и что это за буфет, и тем более папа свыше, который пишется с заглавной буквы. Впрочем, и буфет тоже. Не могу не отметить в этом месте сходство текстов Диккенсона еще и с текстами современного рока, бросающиеся в глазах при визуальном прочтении. Весьма редко, правда, так редко, что можно даже эту тему не продолжать, дорастающих до присущей Диккенсон гениальности. Но сходство, тем не менее, совсем не случайно. Оба имеют своим истоком одно и то же явление, а именно протестантские религиозные песнопения с их наивной поэтикой, причудливо сочетающей довольно комическую непосредственность с изрядно навязчивой, претенциозной пафосностью. В связи с этим я хотел бы предложить свою версию по поводу привычки, кажущейся многим результатом рассеянности или даже спешки, а именно – именование Диккенсон различных предметов, в том числе неодушевленных и даже некоторых абстрактных понятий, например, сферы, тайна, секрет, вчера, заглавных букв. Свойства, присущие опять-таки и рок, и поп-текстам, в особенности в последние десятилетия. Мне же это ставшая автоматическая привычка кажется явлением настораживающим, ибо наименование вещей, написанных с той же заглавной буквы, что и, возьмем наиболее шокирующее сопоставление, что и Бог, тем самым служат свидетельством уравнения этих разноуровневых понятий в сознании поэтессы. Можно увидеть в этом и то свойство протестантского сознания к всеобщему уравнению, которое уже в наши дни нашло выражение в принципе равноправия и толерантности, возведение в ранг значимых вещей второстепенных, равно как и низведение вещей основополагающих до степени второстепенных. Вот и у Диккенсона «Милые вещи малого мира», если не заслоняют для автора большой мир, то, по крайней мере, часто вступают с ним в соперничество. И, как правило, конечный результат вовсе не в пользу последнего. Но из этого положения мы можем извлечь и другие предположения. Поэзия Эмили Диккенсон, как, впрочем, ее жизнь, была не исключена, определена противоположными друг другу устремлениями. Желанием устраниться от внешнего мира, укрыться от него в своей внешней скорлупе и желанием быть причастным к нему, вплоть до родства с самыми незначительными, но такими милыми сердцу бытовыми мелочами. Но значительность этой поэзии придает даже не это. Значительность ей придает стремление поэтессы высвободиться из плена и того, и другого желания. И еще произрастание метафизических моментов из этих мелочей, близость к которым часто оказывается мнимой. Отсюда ощущение некоего пульсирующего объема, мировой сферы, где все уравнено, все проистекает друг из друга. Беда только в том, что центр этой пульсации – не Бог, но всего лишь сознание поэтессы, не могущий проследить уместность, так сказать, этих перетеканий, чтобы затем с ними хоть как-то сладить. Все потому, повторюсь, что блуждающий центр ее представляет человеческое сознание, а не Бог. Ну и это еще полбеды, ибо отраженно сконцентрировавшее в себе Божий мир сознание поэта в конечном итоге должно отразиться в Боге, чтобы затем окончательно в нем раствориться. Хотя, оговорюсь, часто о порядке, могущем установиться в мире за счет наличия этого центра, Диккенсон подозревает и даже утверждает его наличие в некоторых стихах. Например, таком. «Меняющийся вид холмов, тирийский свет среди домов, в полнеба розовый рассвет и сумерек зеленый цвет, под кленом прелая листва, по склонам желтая трава, биение мухи о стекло, паучье злое ремесло и новый голос петуха, и ожидание цветка, и пение топора вдали, и запах торфа от земли, все это в пору первых гроз». И этот звук, и этот цвет, и Никодим на свой вопрос все получает свой ответ. Но все же сложный путь, выстраиваемый за счет отражений, не для Диккенсона, да и вообще, добавлю, далеко не для всякого поэта. И если брать в целом, не то что поэзия, которая иногда вполне автономна по отношению даже к внутреннему миру поэта, но само сознание поэтессы явно к этому не готово, во всяком случае готово не до конца. Здесь в наших размышлениях возникает самый интересный момент. ибо без этой неготовности не было бы и ее поэзии, значимость которой определяет исключительно значимость ее личности, хотя личности ущербной ввиду ранее перечисленных моментов, связанных с наличием, точнее отсутствием в бытовом, а может и в поэтическом сознании поэтессы, если можно так выразиться, полноты Бога, точнее, может быть, будет сказать полноты божественной благодати. И далее. Была бы менее значительна эта личность не только в глазах людей, но и в глазах Бога, если бы не писала стихов. Вспомним, что никто из современников, даже из ее ближайшего окружения, об ее поэтической значимости даже и не подозревал. Но зато подозревали, мне кажется, о значимости человеческой. Так не знать ли о ней вездесущему и всезнающему Творцу мира? Но так ли необходима в таком случае внешняя реализация внутренней поэтичности, выражаемая в сочинении стихов и к тому же опосредованная через внешние проявления? Ответов на эти вопросы я не знаю, но как человек, уже много лет пытающийся быть верующим, а посему всякой земной поэзии предпочитающий Бога, считал необходимым их поставить. Завершить же передачу об Эмили Дикинсон мне хотелось бы не ее собственными стихами, но австрийского современного поэта В. фон Хомера, ей посвященными, с некоторыми положениями которых я тоже не до конца согласен, что не помешало мне, тем не менее, специально для этой передачи попытаться как можно более точнее перевести их на русский. Эмили Дикинсон за немой завороженной дверью из завороженной комнаты одно за другим отправляет письма в никуда. Может быть, все-таки Богу? Может и так, но скорее всего в никуда. Молния разрывает сгустившееся пространство. С неба доносится, то приближаясь, то отдаляясь, глухое звучание колокола. В промежутках слышится пение ангелов, почти беззвучные, едва касающиеся слуха. Небесная рать терпеливо выслушивает беспомощные всхлипы, переходящие в робкие стенания, передает их Богу. Не странно ли это? Отнюдь не странно, ибо все еще есть почтовая связь между землею и небом. Отстранившееся от ненужной реальности зрение, гораздо зорче в нее вглядывающемуся, немного радости для утешения беспомощной, немощной, хрупкой, в спор со временем погруженной души. Один Бог может свидетельствовать, как ночью с нее сползают кожаные ризы, только один Он вслушивается в дыхание мощного духа, гневно рвущегося из аккуратно прибранной девичьей комнатки, из деревянного дома, в голубое обретшее целостность неба все летят и летят листки с выцветшими чернилами, пока догнивает в земле куль сала, теряющий форму, отторгающий кости, смущавший душу, но в общем уже и при жизни ставший ненадобным.